Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Зло.
Священное Писание говорит о существовании духовных сил зла, о дьяволе. Это дьявол описывается как кто-то, у кого есть умыслы, кто-то, кто действует целенаправленно. Когда я был вот только новообращенным христианином, мне в руки попались всякие брошюры, знаете, такие вот бесоискательские, что они везде, они в шкафу, они под кроватью, а там в сети интернет они вообще табунами ходят. Вот. И я на это смотрел как на что-то вот, неправильное, необязательное. Потом я понял вот такую вещь, что если человек, скажем, страдает паранойей по поводу болезнетворных микробов, и всюду они ему мерещатся, и он вот постоянно о них думает, то он, конечно, больной. Но это не отменяет того факта, что болезнетворные микробы реально существуют. Что касается грехопадения, то проблема не в том, что когда-то очень далеко в прошлом Адам и Ева поступили неправильно, а мы вот ни за что страдаем. Проблема в том, что мы лично и активно делаем то же самое. Они отвергли Бога, они отвергли Его заповедь, мы продолжаем делать то же самое. То есть первородный грех – это не просто некое событие, которое вот когда-то очень давно в прошлом случилось и к нам не имеет отношения. Это то, в чем мы продолжаем принимать участие. И поэтому вот мы пожинаем горькие плоды, потому что это плоды и нашего поведения тоже.
Спасибо, говорил Сергей Худиев. От себя замечу, что наш слушатель просил ответить со ссылкой на первоисточник. Первоисточником для христианина, конечно, можно сказать, является Библия, Слово Божие, но все-таки православная традиция обычно считает это второисточником. Первоисточником Слова Божьего является сам Бог. Не всякому дано прочесть Библию, человек в тюрьме сидит.
Или человек слеп.
Да, но есть Библии, набранные шрифтом Брайля, слава Богу.
Но не каждый... все слепые знают Брайля.
Но каждый человек может обратиться прямо к Богу. И, конечно, встает вопрос, а вот заповедь Христова «Отвечайте на зло добром». Пожалуй, рассказ о грехопадении – это первая иллюстрация, потому что что бы сделал человек на месте Бога? А то же, что сделал Тарас Бульба, убив бы гадов и Адама, и Еву. И то, что Бог дает людям огромный мир, изобильный, плодородный, и говорит, в поте лица своего будешь есть свой хлеб, это не проклятие, или точнее, это проклятие, которое благословение, которое просто вот урок послали в поле, вместо того, чтобы стереть в порошок. Это как раз ответ на зло добром.
С христианской точки зрения. Зло. Подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 3 февраля 2005 года.
Вы слушаете передачу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов, и сегодняшняя наша передача будет посвящена злу. У нас в гостях Сергей Худиев и Марина Лозинская. Можно наших сегодняшних гостей определить как православного, директора христианской библиотеки, около метро Студенческой находится такая замечательная библиотека, и католичка, журналистка Марина Лозинская. Можно определить как мужчину и женщину. Для сегодняшней темы, мне это кажется, наверное, даже важнее, потому что восприятие зла и отношение к нему, и борьба с ним довольно различны у христиан и у христианок. Итак, зло. И, конечно, первый вопрос, а вообще зачем об этом говорить? Нужно ли об этом говорить? Потому что у многих людей, не только христиан, отношение ко злу простое. Это то, чего нужно избегать, контактов с чем нужно по возможности избегать. Зла в жизни много, оно приходит само, оно приходит часто неожиданно. И если мы начнем его исследовать, расследовать, есть такой православный принцип, что грех простили и не вспоминай даже о нем, то мы можем просто в нем увязнуть. Но это не только христианская позиция. Собственно, все язычество, которое стоит на табуировании зла, на запрете говорить о зле, вообще выстраивает жизнь как систему запретов, понимает зло действительно как совершенно объективную, не сверхъестественную даже реальность, просто это часть мира, и от этого надо держаться в стороне и подальше, об этом не говорить, не писать, не рассуждать, потому что если я стану, скажем, читать сатанинскую Библию, то я уже, наверное, симпатизирую сатанизму. Причем, когда говорят так о христианстве, никто не скажет, человек читает Евангелие, значит, он уже симпатизирует христианству. Понятно, что с добром тут как-то иначе. А вот со злом очень часто такое отношение. И, наверное, тогда мой первый вопрос нашим сегодняшним гостям. Не страшно ли, не боязно ли вообще говорить о том, что такое зло, нужно ли это и где предел, наверное, скажем так, христианским размышлениям о зле? Вот я знаю, например, что наш сегодняшний гость Сергей Худиев встречался и довольно регулярно встречается с одним московским сатанистом. Стоит ли так делать? Ведь легко могут обвинить в том, что раз православный человек с сатанистом пьете чай, так, наверное, уже христианин ли тогда вы? Говорит Сергей Худиев.
Ну, это может показаться забавным, но сатанист, который регулярно пьет чай с православным, ну, вернее, пил в прошлом, мы встречались, беседовали, вот его тоже могут обвинить в измене темным идеалам. Вот, ну, я бы на это сказал, что Священное Писание определяет зло как грех, то есть как некий наш выбор, в котором мы проявляем нашу неверность Богу, наше пренебрежение Его законом, нашу нелюбовь к Нему и к ближнему. И поэтому зло – это не что-то, что может вас снаружи запачкать. Зло – это что-то такое, что вы можете совершить. Господь Иисус говорит, изнутри из сердца человеческого исходит там всякое зло и оскверняет человека. Господь наш, Он общался с людьми, которые вот с точки зрения благочестивых людей того времени были, ну, самой неподходящей компанией для предполагаемого Мессии.
Спасибо. У нас есть звонок из Москвы. Юрий Владимирович, добрый день, прошу вас.
Я вот хотел бы узнать о происхождении слов. Сначала о лингвистическом, ну, о корне слова. Зло там, авадон, например, в Библии там. В старых там вот сказаниях говорится, что мат пошел, допустим, от татаро-монгольского ига. Но значение слов-то вот, смотрите, допустим, дай бог, говорят, или там черт возьми. А тут выходит, что слова о дьяволе, это как они завуалированы. И корень слова сначала надо понять, что это означает слово.
Спасибо, Юрий Владимирович. Этимологию слова «зла», к сожалению, оно настолько древнее, что, видимо, неизвестно, и, видимо, однокоренное со словом «зола». То есть это все то, что пачкает, это грязь. Слово «дьявол», «противник», «возражающий» – это греческое слово. Слово «сатана» – еврейское, арамейское. Но дело в том, что… А что дает нам этимология? Вот «Люцифер». По христианской традиции имя падшего ангела. И проблема заключается в том, что жизнь совершается за вывеской, за ярлыком. И зло очень часто несет на себе имя добра. И проблема-то как раз не в том, контактировать ли со злом, а с чем мы контактируем, когда мы обращаемся даже к добру. Всегда ли это добро? Не кроется ли под этим добром зло? Но я еще раз скажу, в нашей сегодняшней передаче участвует и католичка Марина Лозинская, и мне кажется, что вот мужские рациональные рассуждения о зле, они часто довольно глупые, потому что а рационально ли зло? Может быть, мы пытаемся рационально определить иррациональное, говорит Марина Лозинская.
Отец Яков и друзья мои, ну, я прежде всего для начала от рождения женщин, уже потом крещённая. Всякая женщина, она есть всегда сосуд добра и зла, потому что мы рождаемся, и мы рождаем в себе. Поэтому, видимо, мнения мужчины и женщины о добре и зле разные. Как правило, вот сосуд, в котором произрастает чадо, да, он может всякое произвести на свет, и ангела, и беса, и вера, наверное, по-другому видится. Само понятие «зло», короткое слово, извините, из трех букв, Мы же зло воспринимаем, зло мне или зло вам? Кому зло? Сегодня мне это добро. Когда я спасаю себя или своего ребенка и, например, краду деньги, мне это добро.
Спасибо, Марина. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, прошу вас.
Хотелось бы вернуться к корням и вот спросить, откуда повелось это зло с христианской точки зрения?
Спасибо, Александр. К сожалению, никто из присутствующих не присутствовал при появлении зла. Поэтому все, что мы сейчас скажем, конечно, нужно понимать с некоторой осторожностью. И, наверное, слово Сергею Худиеву, который не только директор, напомню, христианской библиотеки в Москве, но еще и катехизатор, то есть человек, который учит основам христианской веры. Какова традиционная православно-христианская библейская точка зрения на происхождение зла?
То, что Бог создал человека для того, чтобы приобщить его тому наивысшему благу, которым обладает он сам и которое есть он сам. То есть Бог создал людей для того, чтобы разделить с ними полноту жизни, полноту вечной радости, полноту той любви, которой он в Пресвятой Троице обладает. И вот даровать это благо, даровать эти личные отношения с Богом, все, что они означают, можно только при свободном согласии человека. И мы знаем из Священного Писания, из Откровения, что в начале человеческой истории человек в этом согласии отказал. Человек отвернулся от Бога, человек отвернулся от того блага, которое есть Бог и которое Бог дает. И вот этот отказ, это отвержение Бога, это отвержение того, что Он желает дать, есть зло. Собственно, все мировое зло, от мировых войн до распавшихся браков, оно имеет вот этот корень. Человек решил отвернуться от Бога и устроиться как-то по-своему.
Спасибо, Сергей. У нас есть звонок из Петербурга. Александр Викторович, добрый день.
Добрый день, Яков Гаврилович. У меня два вопроса. Первый вопрос. Хотелось бы мнение ваше и ваших гостей вот на какой предмет услышать, поскольку передача про лукавого. Значит, истину, истину говорю я вам, тот, кто посмотрел на женщину с вожделением, тот уже совершил прелюбодеяние в душе своей. Вот, прошу прощения, инстинкт, мужской инстинкт. Я живу в большом городе, значит, много красивых женщин, и, извините, вот я все время ощущаю, вожделение, вот это вот природа вожделения, то, что, извините, ну, может быть, это неуместно в вашей передаче, женщины меня возбуждают, скажем, я, как бы это самое, так сказать, ну, хотелось бы узнать, как вот христиане борются с, поскольку господин Фрейд, например, утверждал, что с этим невозможно бороться, вот. И второй вопрос по поводу уже свидетельства. Значит, вопрос очень жесткий, извините, Яков Гаврилович, как-то вы в передаче очень критиковали концепцию Фоменко, новую хронологию, но вопрос, вот я внимательно изучал новую хронологию, старая хронология Скали Петавиуса покоится на абсолютнейших мифах, то есть никаких доказательств существования Древнего Рима, Древней Греции, Древнего Китая не существует. Так же, как нет доказательств, что Христос родился, например, не в Стамбуле. То есть у Фоменко главная тезис это то, что история многовариантна, что там было, это некая виртуальность, то есть мы не знаем, если следовать традиции, да, я согласен. То есть церковь, если исповедует традицию, то все должно оставаться так и есть. Но наука, вы же как историк должны понимать, что наука базируется на других тезисах, на тезисах истинной доказуемости. Вот хотелось бы эти два вопроса, чтобы вы осветили.
Спасибо, Александр Викторович. Конечно, вот эта заповедь «Не гляди на женщину с вожделением», совет, рекомендация, кажется очень личной, но я думаю, что многие русские люди, бывавшие за пределами России, в частности, на Западе, согласятся с тем, и об этом писалось, что на Западе женщины, девушки, хоть в Париже, хоть в Лондоне, одеваются намного скромнее. И в этом смысле обстановка на улице западноевропейского города далеко не так насыщена, заряжена эротикой, эротизмом, я бы даже сказал, похотью, как обстановка на улице города российского. И здесь как раз тот пример, когда мы видим, что зло не личный характер только имеет, оно всегда как-то связано с социальным или, может быть, лучше сказать, с общечеловеческим. Но что говорить об этом, опять же, мужчине, чтобы наши сегодняшние гости, глядим на нее с надеждой, что вы посоветуете человеку, который пытается выполнить вот эту заповедь, и не получается – как утешить и как провести границу, где это зло подступает, а где это зло, которое уже совершилось в голове человека?
Вот и ответ. Он причем у меня как-то внутренне давно вырос. Я не просто женщина, я еще ветеринар, принявший на свои руки огромное количество разнообразных младенцев, щенков, котят, младенцев. И, ну, в принципе, так скажем так, я, можно сказать, такая вот самка с большой буквы. Но при всем при этом, что мы хотим увидеть в этом нашем вожделении, в любви нашей? Просто удовольствие или рождение чад? Вот здесь проходит граница.
Спасибо. У нас есть еще звонок из Москвы. Евгений, прошу вас, добрый день.
Уважаемый отец Яков, позвольте мне, во-первых, сказать вам спасибо за то, что, зная ваше неприятие благодарности, за то, что вы открываете перед многими тысячами людей интереснейшие пласты религиозного сознания, сокрытые в годы большевистской диктатуры, и делаете главным образом это прекраснейшим русским языком. Я хочу вас спросить, почему воздействие лукавого змея называется грехопадением? Ведь в дальнейшем ни практика, ни ощущения не были изменены. И почему это событие осталось таким суровым наказанием за то, что не спаслав огромный труд в добывании пропитания, так сказать, потом своим будете. Вот. И потом своим будете. Вот, пожалуйста, ответьте, если возможно, с применением источников, первоисточников.
Спасибо, Евгений. Я даже позволю себе заострить ваш вопрос, обращая его к Сергею Худиеву, потому что, Сергей, вот вы сказали, что зло – это то, что рождается в человеке, как отказ выполнять заповедь Божию или как отказ находиться в общении, пребывать в любви с Богом, в полноте его жизни. Но ведь уже рассказ о грехопадении рисует зло, который до человека присутствует и к нему подступает. Когда человек пытается на это зло спихнуть свою долю ответственности, Бог отвергает такую спихотехнику. Но зло-то действительно в этом смысле для христианина не только человеческий выбор, это еще и нечто, что существует помимо человека. Это не только естественное человеческое, но и сверхъестественное. Мы продолжим после объявления.
В эфире «Нет границ». Радио «Свобода» в Москве и области 24 часа в сутки. Частота 1044 килогерца. Санкт-Петербург и область. Здесь мы на средних волнах с 5 утра и до 8 вечера. Частота 828 килогерц. А также на УКВ с 8 до 10 часов вечера. Частота 71,24 мегагерца. Екатеринбург и область. Каждый день с 8 утра до 3 дня и с 9 вечера до полуночи по местному времени. Средние волны, частота 909 кГц. Лови свободу.
Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, посвященную злу. У нас в гостях Марина Лозинская и Сергей Худиев, которому и слово.
Ну, тут как бы два возникает вопроса. Первый – это вопрос о неком дочеловеческом и сверхчеловеческом зле. И действительно, Священное Писание говорит о существовании духовных сил зла, о дьяволе. Это дьявол описывается как кто-то, у кого есть умыслы, кто-то, кто действует целенаправленно. Когда я был вот только новообращенным христианином, мне в руки попались всякие брошюры, знаете, такие вот бесоискательские, что они везде, они в шкафу, они под кроватью, а там в сети интернет они вообще табунами ходят. Вот. И я на это смотрел как на что-то вот, ну, неправильное, необязательное. Потом я понял вот такую вещь, что если человек, скажем, страдает паранойей по поводу болезнетворных микробов, и всюду они ему мерещатся, и он вот постоянно о них думает, то он, конечно, больной. Но это не отменяет того факта, что болезнетворные микробы реально существуют. Что касается грехопадения, то проблема не в том, что когда-то очень далеко в прошлом Адам и Ева поступили неправильно, а мы вот ни за что страдаем. Проблема в том, что мы лично и активно делаем то же самое. Они отвергли Бога, они отвергли Его заповедь, мы продолжаем делать то же самое. То есть первородный грех – это не просто некое событие, которое вот когда-то очень давно в прошлом случилось и к нам не имеет отношения. Это то, в чем мы продолжаем принимать участие. И поэтому вот мы пожинаем горькие плоды, потому что это плоды и нашего поведения тоже.
Спасибо, говорил Сергей Худиев. От себя замечу, что наш слушатель просил ответить со ссылкой на первоисточник. Первоисточником для христианина, конечно, можно сказать, является Библия, Слово Божие, но все-таки православная традиция обычно считает это второисточником. Первоисточником Слова Божьего является сам Бог. Не всякому дано прочесть Библию, ну, человек в тюрьме сидит.
Или человек слеп.
Да, но есть Библия, набранная шрифтом Брайля, слава Богу.
Но не каждый... все слепые знают Брайля.
Но каждый человек может обратиться прямо к Богу. И, конечно, встает вопрос, а вот заповедь Христова «Отвечайте на зло добром». Пожалуй, рассказ о грехопадении – это первая иллюстрация, потому что что бы сделал человек на месте Бога? А то же, что сделал Тарас Бульба, убив бы гадов и Адама, и Еву. И то, что Бог дает людям огромный мир, изобильный, плодородный, и говорит, в поте лица своего будешь есть свой хлеб, это не проклятие, или точнее, это проклятие, которое благословение, которое просто вот урок послали в поле вместо того, чтобы стереть в порошок. Это как раз ответ на зло добром. У нас есть звонок из Петербурга. Николай Николаевич, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Я считаю, что человечество, как только появилось на планете, оно постоянно борется с добром и злом. А в отдельности каждый человек борется с добром и злом, особенно внутри себя. Вот. Это особенно имеет значение, поскольку если он побеждает в себе зло, тогда он и становится нормально настоящим человеком. Что касается прошлого советского, то тогда люди жили приближенно к законам Божьим. Советский строй жил приблизительно по заповедям Божьим. Спасибо большое.
Спасибо, Николай Николаевич. И вспоминаются слова Гоголя, которые грешным делом я знаю только по тому, что они поставлены эпиграфом к главе о зле Николая Бердяева. «Грусть от того, что не видишь добра во зле». Действительно, при советской жизни было много зла, но само это зло творилось во имя добра. И действительно, заповеди строителей коммунизма несли в себе тем самым какой-то сдерживающий часто фактор, который блокировал то самое зло, которое одновременно пытались распространить. Из-за этого, видимо, советская система и рухнула. Пыталась сделать зло, но добрыми средствами. Пыталась сделать добро, но злыми средствами. К сожалению, ведь бывает же, как сказать, вот мы заходим в интернет, смотрим на сатанистские сайты, и на первом же сайте, самым главным, мы видим – Кроули не сатанист. То есть наш русский, я бы сказал, постсоветский сатанист больше всего озабочен тем, чтобы определить, что вот я настоящий сатанист, а эти все английские сатанисты, они не настоящие сатанисты. Они... Нет, это не в счет. Он там делал то, что сатанист никогда не сделает. Но ведь это же так напоминает современных многих русских христиан, которые начинают свою христианскую жизнь с того, что отмежевываются от чего-то, и затем строят ее, наполняют ее вот этим догматизированием, что я христианин, потому что такие-то вот нехристи, и мы будем бороться, ну, православные там с католиками, протестанты с теми, кто почитает иконы. То есть вся жизнь тогда строится на попытке определить, разыскать зло и его победить. По-моему, весьма получается советское воспитание, советское поведение. Те не видели добра во зле, а тут во зле не видят добра. В результате оказывается, что человек действительно все время только ищет, где зло, и свое добро определяет по отношению к злу. Говорит Сергей Худиев. Насколько можно согласиться с таким упреком, что говорить в адрес современного русского христианства?
Ну, я думаю, что в современном русском христианстве присутствуют очень разные люди, а в одном и том же человеке там могут присутствовать очень разные тенденции. Но я думаю, что признание абсолютного нравственного закона, который дал Бог, который не от нас зависит, вот который абсолютен, и он не гнется, оно, наоборот, располагает к осознанию того, что я тоже грешник. как сказал один богослов американский Нибур, правда, их двое по фамилии Нибур, я не помню, кто из них, что любой конфликт между людьми – это не конфликт между праведниками с одной стороны и грешниками, с другой – это конфликт между двумя группами грешников.
Спасибо, Сергей. Но, конечно, проблема еще и в том, что многие православные говорят: «О, да, я великий грешник, вот, очень-очень, зато я православный. А такой-то там праведник, может быть, какой-нибудь Альберт Швейцер, он больше меня негров накормил, но зато он отрицал божественность Иисуса. Значит, куда мы денемся?» А за Швейцером такое водилось. Но ведь скольких людей он вылечил и действительно посвятил свою жизнь этому. А третий человек, агностик, скажет: «Швейцер, конечно, многих вылечил и в Бога веровал, но зато он был злой, бессердечный, жестокий человек». Действительно, как администратор госпиталя, он был отнюдь не херувим и не серафим. Значит, зло, оказывается, совершенно по-разному воспринимается разными людьми. Можно ли здесь установить какую-то общую точку для разных христиан, для христиан и нехристиан? Об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Зло.
Что значит наши потребности, что значит наши инстинкты? Мы все такие же, мы все созданы из того же самого белка, с тем же самым набором хромосом, ну, с разным, допустим. Мы все творение Господне. И кто верит в Спасителя, значит, он с тем.
Спасибо, Марина. И, конечно, вот это утверждение, что любовь складывается из добра и зла, оно не является катехизическим. Это все равно, что сказать, что корова складывается из пейзажа и воздуха. Нет, любовь есть нечто третье по отношению к добру и злу. Третья сила, вернее, вторая сила, потому что является ли зло силой? Вот, например, святой Иоанн Златоуст писал: «Бездна, зло, не множество сопротивных сил, и тьма не первоначальная и лукавая сила, противопоставляемая добру, ибо две силы, по противоположности одна другой уравновешивающиеся, непременно будут одна для другой разрушительны». Поэтому, если говорят, что сопротивление зла добру равносильно, то вводят непрекращающуюся брань. Добро превосходит силою. По какой причине природа зла не истреблена совершенно? До тех пор Господь терпит, пока не спасутся все. И вот этой концепции Златоуста, что зло не является силой, равной силе добра, противостоит концепции многих других христианских богословов и аскетов, которые считают, что зло – это огромные силы, сопротивляться которой человек не может, только в Боге он находит некоторую опору, и что зло действительно существует как сила слишком мощная, чтобы глядеть ей в лицо. Мнение Сергея Худеева.
Можно вспомнить, кто читал Евангелие, как происходит изгнание бесов. Христос не борется с бесами. Вот что интересно, то есть там ничего похожего на битву магов вот из фэнтези-фильмов не происходит. А Христос их просто выгоняет, говорит: вот пошли вон отсюда, и они пошли. Или там вот в сцене с гадаринским бесноватым, они его даже там просят о каких-то там более мягких условиях изгнания, чтобы в бесов. То есть отношение между Богом и силами зла – это не отношение, вот там, сказать, военного конфликта. Это отношение между Создателем и мятежными тварями. Вот тварь, ее в любом случае нельзя поставить, сопоставить по могуществу с Создателем. Ну, например, блаженный Августин об этом много говорит, что зло – это паразит, порча на добре. Вот дырка в зубе, она существует благодаря зубу. Она не обладает никакой самостоятельной сущностью. Это порча.
С христианской точки зрения, зло – подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 3 февраля 2005 года.
Говорит. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «С христианской точки зрения», посвященную, напомню, короткому слову из трех букв, как у нас удачно сказал один слушатель, «злу». У нас в гостях православный директор христианской библиотеки в Москве Сергей Худиев и католичка-журналистка Марина Лозинская. Я благодарю Дмитрия из Москвы, который терпеливо дождался окончания перерыва. И теперь добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот человек согрешил, решив поставить себя на место Бога. Проще говоря, принял сторону зла, да, таким образом повторив то, что сделал сам дьявол. Но разница между этими свободными личностями стояла в том, что в сознании дьявола идея греха возникла непосредственно, да, а в сознании человека она была имплантирована дьяволом. Поэтому, наверное, наказание человеческого рода было не столь, да, серьезным, чем наказание падших ангелов во главе с дьяволом. И поэтому Бог стал человеком, и человек, соответственно, в личности Христа был обожен. И поэтому как такового зла, наверное, после того, как Христос был распят, да, сошел в ад, разрушил его и воскрес, и взошел на небеса, не существует. И члены церкви Христовой здесь, на земле, как бы, наверное, не подвластны злу. Спасибо, Господи.
Спасибо, Дмитрий. Было бы неплохо, если бы это было так. Да, в христианстве есть вера в победу Христа над смертью и злом, но сказать, что зла нет, это все равно, что сказать, что смерти нет. Да, многие христианские святые говорили о том, что смерть для христианина не существует, во всяком случае, она не наша госпожа, она наша служанка, она приходит, потому что Господь посылает, вроде бы внешне одно и то же. Но сказать, что зло вообще так вот побеждено, ну, вот простейший пример. Мы говорили о сатанизме, потому что это как бы эксперты. Вопрос, который всегда тянет задать в таких случаях, когда видишь сатаниста, но из деликатности стесняешься. А вот можно ли любить зло? Можно ли? В русском языке есть слово «злокозненность». То есть, когда человек делает зло вот просто ради зла, как будто бы ему это нравится. Но можно ли любить источник зла? Адам ведь Еву любил, поэтому согрешил. А к змею он не испытывал, видимо, никаких подобных чувств. А сегодня многие люди действительно кажутся, ну, злокозненный человек. А уж... Но это же вопрос опять же о том, что такое зло. Это что или кто? Это нечто безличное, огромная какая-то сила, сотворенная даже раньше людей, и поэтому могущая прорваться и в жизнь человека, трепещущего перед законом. Или зло – это вот нарушение конвенции, нашего договора, завета с Богом. Сергей Худиев.
Священное Писание говорит о том, что зло, моральное зло со стороны человека – это все-таки выбор воли, это некий акт воли, это грех. Да, действительно, за злом стоит тот, кто согрешил раньше нас, тот, кто отвернулся от Бога раньше нас, и Библия все-таки описывает сатану как, ну, какую-то личностную реальность. У него там замыслы, у него какие-то намерения, то есть вот он действует скорее как личность, чем как некая безличная сила. Но подчеркивается, что дьявол может человека подстрекать ко злу, может соблазнять на зло, но не может человека непосредственно контролировать, принудить. Тут ответственность лежит на человеке. Для чего ты попустил сатане, как вот в Библии упрекают некоторых персонажей. То есть это уже выбор самого человека. Будет он слушать внушение лукавого или не будет?
Спасибо, говорил Сергей Худиев. Звонок из Петербурга. Сергей, добрый день.
Я вот хочу обратить ваше внимание, Яков Гаврилович, ваших гостей в студии и в эфире, на следующее. Существует фраза Христа. «И так будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх того, то от лукавого». И вот мне бы хотелось в связи с вашей передачей «Добро-зло», да, в присяге суе. Вчера Юрий Николаевич Афанасьев хорошо беседовал с Михаилом Соколовым, в частности, о судебной системе. И вот в присяге судей есть слово «обязуюсь быть, клянусь быть добросовестным перед флагом Российской Федерации, перед символикой в торжественной обстановке». Да? И вы знаете, вот смешно просто наблюдать, как упоминание просто Нагорной проповеди, да, что это нехорошо, просто бесит судей, причем основная масса судей первой инстанции у нас женщины. Вот обсудите вот эту вот тему, попытайтесь затронуть в свете современности добросовестность, злосовестность. И сколько вот статистика, даже передача радио «Свобода» свидетельствует о такой вот ситуации, когда люди иной раз прямым образом называют фамилии судей. Всем всего доброго. Спасибо.
Спасибо, Сергей. Вообще, да-да и нет-нет по-славянски хорошо звучит. Ей-ей и ни-ни. Такова священническая присяга. Это же смерть ради журналистики. Нельзя всю передачу строить из «да-да» и «нет-нет». Слово Марине Лозинской – злокозненность. Можно ли любить зло? И зло все-таки, когда это личное, а когда это безличное?
Зло, оно привлекательно. И человек может впасть в привлекательность зла. Не только человек, но любое творение Господне. Во зле, как и в добре, потому что мы сейчас говорим о добре и зле, да, и то, и другое – это некоторые стороны любви. И все-таки главное, что в Господе есть, это его любовь. Вот выбрать тот сектор, где оно добро, а где оно зло. У нас есть рождение, судьба и умирание, а потом бессмертие. Может быть, я слишком сложно говорю. Когда человек берет на себя статус судьи, это, наверное, самое страшное, самое тяжелое. И очень печально, когда женщины берут на себя этот статус. Мне много приходится говорить с заключенными, с людьми, находящимися в тюрьме, с прокуратурой, с судом. И я, в общем, на пути.
Спасибо, Марина. Для ветеринара у вас очень широкий круг знакомств. Ничего не скажешь. И у нас есть звонок из Петербурга же. Константин Константинович. Добрый день.
Здравствуйте. У меня такой вот, между прочим, каверзный вопрос. Вот я, например, инакомыслящий всегда. И при советской власти был инакомыслящий, и сейчас инакомыслящий, и по всему. Вот вспомните, Сократ был. Очередных богов он отвергал. Его казнили. Вот я, например, тоже всех вот этих существующих богов я тоже отвергаю. Насчет того, что такое добро и зло. У меня вот понятие, что такое добро и зло. Вне человеческой деятельности добра и зла существовать не может. Это продукт человеческой деятельности. Если мы поступаем так в обществе, не один отдельный человек, а все вместе, да? То, скажем, это добро. А если вот так будем поступать, то это зло. А если не так и не так, то это, представляете, это порочная система.
Спасибо, Константин Константинович. И эта теория, эта практика, убежденность в том, что зло принадлежит только человеку, достаточно распространена, в том числе, я подозреваю, и среди христиан. В конце концов, когда мы сводим зло к моральному злу, к моральному выбору, это же действительно сведение зла к только одному сектору. И тогда не существует зла нечеловеческого, помимо человеческого, сверхъестественного. Но ведь я подозреваю, что в любом человеческом поступке, прагматичном, рациональном, выверенном, сочетаются естественные и сверхъестественные аспекты. Когда человек, например, лжесвидетельствует, да, это естественный акт. Ну вот в первой половине нашей передачи речь зашла о концепции новой хронологии. Там есть совершенно сознательный человеческий выбор. Дело в том, что именно как историк я могу дать справку, что построения Фоменко и его коллег являются антинаучными. Когда он хотя бы подсчитывает количество страниц в Геродоте, он подсчитывает их неверно, неточно. Когда он утверждает, что пергамент хранится 300 лет, он утверждает неверно и неточно. Когда говорят, что нет доказательств существования Древнего Рима или Древнего Новгорода, неверно и неточно, и археологи, и историки тратят множество сил и в результате заполняют вот то, что кажется постороннему человеку пустотой. Только в это надо вникать. Значит, можно сказать, что в этом смысле новая хронология – это естественное зло, это сознательный обман, человек сознательно уклоняется от полемики с историками, сознательно злоупотребляет своим званием членкора, полученного за топологию, не за историю, сознательно использует государственные казенные средства для пропаганды своих частных теорий. Естественное зло? Думаю, не только. Потому что новая хронология начиналась с опровержения традиционной истории, а закончилась самыми обычными антисемитскими концепциями, антисемитскими, антизападническими. Россия бедная, несчастная, у нас украли историю, у нас похитили то-то и то-то. Это уже зло, которое не является логичным и, видимо, присутствовало тут до того, как стали подсчитывать количество страниц в Геродоте, сколько посвящено какому царю. Мы продолжим после объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Радио Свобода». Ваш доступ к оперативной информации. Профессиональный анализ событий. Независимость, точность, достоверность без компромиссов. Слушайте «Радио Свобода».
Напоминаю, вы слушаете передачу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную злу, и у нас в гостях Марина Лозинская и Сергей Худиев. Сергей говорил уже о зле моральном. Вот могли бы вы все-таки объяснить взгляд христианства на то зло, которое существует помимо морального выбора человека, когда ребенок умирает от рака? При чем тут моральное зло? Оно ни при чем. Кто согрешил, как спрашивал Господь в Евангелии и сам говорил, никто не согрешил. Ни его родители, ни он сам не согрешил, этот человек. Он не виноват. Какое тогда еще зло вторгается в нашу жизнь?
Тут надо сказать, что мир, он так устроен, что мир един. Мы можем друг на друга влиять, и мы можем обращать вот эту способность влиять друг на друга к добру или ко злу. Что в мире могут распространяться, скажем, открытия, ну, скажем, вот СПИД как зараза, и в то же время могут распространяться открытия врачей, которые могут с этой заразой как-то бороться, как-то и противостоять. И вот мои грехи, они могут каким-то образом привести к тому, что другой ребенок умирает от рака, хотя этот ребенок не виноват. Но мир так устроен, что мир един. И результатом моего греха может являться страдание и смерть другого человеческого существа. И в этом едином мире мы неизбежно делаем какой-то выбор, мы неизбежно являемся проводниками, я уж употреблю такое слово, пособниками каких-то уже надъестественных духовных сил. Вот знаете, есть такое выражение, как о человеке, который очень раздражен, очень зло, говорят, бесишься. Очень уместное напоминание о том, что мы солидаризируемся, объединяемся, подпадаем под влияние определенных духовных надчеловеческих сил тоже, хотя это может нам самим казаться, ну, подумаешь, вот я разозлился, потому что мне там на ногу наступили.
Спасибо, Сергей. У нас есть звонок из Петербурга. Владимир Сергеевич, добрый день.
Здравствуйте. Господа, я с большим уважением отношусь к иудео-христианской морали, иудео-христианской культуре, которая лежит в основе нашей цивилизации. Многие ей лета. Вот, когда человек приходит в этот мир, у него, значит, имеется, он в нем, в каждом человеке более или менее мирно уживается животное и личность, так? Но человек приходит в этот мир со своими инстинктами. А для того, чтобы стать личностью, он должен общаться с людьми, понимаете? А инстинкты, они в какой-то мере препятствуют этому общению. Например, агрессия там, и так далее. Так? Вот. И вот этот самый... Для того, чтобы человек, приходя в этот мир, выполнял правила человеческого общения, понимаете, он должен чего-то бояться. Ну, например, страхи Божьи. Понимаете? Не прелюбодействуй, там, не укради там, и так далее. Хотя инстинкты диктуют совершенно другое. Понимаете? То, что вы называете дьяволом, взывает к инстинктам. Понимаете? Тем самым препятствует социализации. Так? И вот наше общество, наша цивилизация, она как раз вот выросла вот на этом страхе Божьем. Она выжила от этого, понимаете? Потому что люди чего-то боялись и выполняли правила. Но когда инстинкты все время подавляются, они загоняются в подкорку. И если их все время подавлять, они умирают. И вот благословенная цивилизованная Европа перестает размножаться. А там, где культура не подавляет инстинкты, понимаете, плодятся орды, которые, в конце концов, вытаптывают цивилизации. И так было уже в мировой истории уже неоднократно. Так вот, когда ставится вопрос, значит, вот если бы топнуть ножкой и сказать, да отделиться добро от зла, вот получается, что вот не отделяется. Спасибо за внимание.
Спасибо, Владимир Сергеевич. Слово Марине Лозинской.
Мне очень было приятно услышать человека, который видит вот Господню тварь шире, чем просто людей. Потому что ведь Господь всех создал. От микроба до кита. И все мы есть твари Господни. А еще к людям пришел Спаситель, который дал нам любовь, которая является видимой. Это на мой взгляд. С моей христианской точки зрения. Вот Господняя любовь и дала нам право выбора между добром и злом. Что значит наши потребности, что значит наши инстинкты? Мы все такие же, мы все созданы из того же самого белка, с тем же самым набором хромосом, ну, с разным, допустим. Мы все творение Господне. И кто верит в Спасителя, значит, он с тем.
Спасибо, Марина. И, конечно, вот это утверждение, что любовь складывается из добра и зла, оно не является катехизическим. Это все равно, что сказать, что корова складывается из пейзажа и воздуха. Нет, любовь есть нечто третье по отношению к добру и злу. Третья сила, вернее, вторая сила, потому что является ли зло силой? Вот, например, святой Иоанн Златоуст писал: «Бездна, зло, не множество сопротивных сил, и тьма – не первоначальная и лукавая сила, противопоставляемая добру, ибо две силы, по противоположности одна другой уравновешивающиеся, непременно будут одна для другой разрушительны». Поэтому, если говорят, что сопротивление зла добру равносильно, то вводят непрекращающуюся брань. Добро превосходит силою. По какой причине природа зла не истреблена совершенно? До тех пор Господь терпит, пока не спасутся все. И вот этой концепции Златоуста, что зло не является силой, равной силе добра, противостоит концепции многих других христианских богословов и аскетов, которые считают, что зло – это огромные силы, сопротивляться которой человек не может, только в Боге он находит некоторую опору, и что зло действительно существует как сила слишком мощная, чтобы глядеть ей в лицо. Мнение Сергея Худеева.
Можно вспомнить, кто читал Евангелие, как происходит изгнание бесов. Христос не борется с бесами. Вот что интересно. То есть там ничего похожего на битву магов вот из фэнтези-фильмов не происходит. А Христос их просто выгоняет, говорит, вот пошли вон отсюда, и они пошли. Или там вот в сцене с гадаринским бесноватым, они его даже там просят о каких-то там более мягких условиях изгнания, чтобы в бесов. То есть отношение между Богом и силами зла – это не отношение, вот там, сказать, военного конфликта. Это отношение между Создателем и мятежными тварями. Вот тварь ее в любом случае нельзя поставить, сопоставить по могуществу с Создателем. Ну, например, блаженный Августин об этом много говорит, что зло – это паразит, порча на добре. Вот дырка в зубе, она существует благодаря зубу. Она не обладает никакой самостоятельной сущностью. Это порча. Толкин очень хорошо сказал о, ну, наверное, одном из наиболее выдающихся проявлений зла в человеческой истории, о нацизме, что нацизм существует благодаря того, что вот у немцев есть добродетели послушания и патриотизма. То есть даже какие-то ужасные проявления зла, они могут существовать, вот как дырка в зубе существует за счет зуба, они существуют за счет того добра, которое там еще не съедено, которое еще там вот не разрушено. Зло само по себе бессущностно. Это дырка, это порча. Когда порча съела все, что она портит, ей больше нечего портить, она исчезает.
Спасибо, говорил Сергей Худеев. У нас звонок из Петербурга. Владимир Иванович, добрый день.
А вот вы знаете, уже тысячу-две тысячи лет сплошное противоречие. Ведь в Библии Иисус Христос, во-первых, против того, чтобы его обожествляли в еврейской традиции Господом, называли и считали. «Отойдите от меня, творящие беззаконие». Иисус законом считал пророческие заповеди, ибо пророки пролекли закон до Иоанна. Естественно, что он против Ветхого Завета. По пророкам Ветхий Завет должен быть заменен на новый. В Библии сказано, сказав новый, указал на ветхость старого. Сейчас Ветхий Завет не заменен, значит, ничего не случилось. Иисус обещал царство только ученикам, при крещении огнем и себя, и учеников. Я могу продолжить и противоречие еще перечень. Мать считалась детьми Иисуса ненормальным, вышедшим из себя, Марка 3, глава 21 стих. Иисус родился и от отца, и от матери. Читайте родословную, две родословные, взаимоисключающие друг друга, сами себя. Понимаете? А Святой Дух придуман в 4 веке католиками, чтобы триада получилась, а не двуада, отец и сын. Ветхозаветного Отца Небесного Иисус называет дьяволом, дела его дьявольские. То есть проповедуется даже не Христос, а Христ. Верится в Христа, а верить в кого-то невозможно, верить в кому-то или чему-то, а в кого-то влюбляются. То есть сплошные противоречия. И вот через веру вот это вот безобразие дьявольства, сатанинства навешивается людям 2000 лет на уши. И вместо царства получаются войны, войны, еще раз войны. Как после Иисуса возникла первая еврейская война. Понимаете, природу не обманешь, она всему Бог. Вот, я могу перечень еще целый день.
Нет, Владимир Иванович, спасибо, вы и так сказали очень густо, по-моему, штук 10 разных претензий к христианству, слово Сергею Худееву.
Ну, я думаю, что тут можно одну очень важную вещь посоветовать. Читайте Священное Писание. Когда его читаешь просто как текст, видно, например, что Иисус заявляет, что он придет судить все народы в последний день. Вот в библейском контексте это притязание выглядит как однозначное притязание на божественность. Иисус заявляет о своем праве прощать грехи. Он называет Божьих ангелов своими. То есть там очень во многих местах Иисус прямо отождествляет себя с Богом и называет он своим отцом все-таки именно Бога Ветхого Завета, чему очень много в Священном Писании примеров.
Но ведь в истории было целое движение маркионитов, которые отвергали Ветхий Завет, как и наш уважаемый слушатель, говоря, что Бог Ветхого Завета – это источник зла. Прежде всего.
Ну, что можно сказать? Это, как говорят наши братья-протестанты, не библейское учение. Вот, если мы просто посмотрим, что говорится в Священном Писании, то Бог Ветхого Завета – это именно тот, к кому Иисус обращается, Авва, Отче.
Спасибо, Сергей. Я боюсь действительно, что та концепция, которая противопоставляет Новый Завет Ветхому, это еще одна разновидность новой хронологии. Это попытка найти источник зла где-то в далеком прошлом, приписать это все злым интеллигентам, которые очередную какую-то концепцию выдумали, и все зло тогда в мире от христианства, как сказал наш уважаемый слушатель, а без христианства не было бы даже Первой Иудейской войны. Но христиане в первом веке были таким ничтожным меньшинством, что, конечно, война 66-го года и падение Иерусалима никак не связаны с существованием иудео-христиан. Оно бы произошло и без этого, просто народ стремится к свободе от иностранного господства. И это относится не только к евреям, это общечеловеческая черта, видимо. У нас есть звонок из Москвы. Анна Павловна, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Ну, я не могу такие теоретические, конечно, вещи, для меня, наверное, слишком высокие материи. Я могу так сказать, что вот я выросла в атеистической семье, и так получалось, что в борьбе за место под солнцем бывало, шла на компромисс со злом, в надежде получить выигрыш. Но это неизменно оказывался проигрыш в итоге. И вот сколько я не боролась, я считала, что это предрассудки, я была ярой материалисткой, сколько не сопротивлялась этим мыслям, ну, считала, что это совпадение. Но это была просто закономерность на самом деле. И заповеди, они выстроены жизнью на самом деле.
Спасибо, Анна Павловна. И звонок из Петербурга. Эдуард Юрьевич, добрый день, прошу вас.
Добрый день. У меня вот такой вопрос, проблема, просьба помочь разобраться. Например, вот не отличаю я добра от зла. И закоренел в этом нежелании различить. Я проясню немножко. Это же до грехопадения не различили добра и зла. Вот сейчас, именно вот в этот момент, там, заложники в школе, да, и зло как действие, как бездействие. Я просто попытаюсь просто привести литературные примеры, которые связаны с повседневностью, с тем, что происходит здесь и сейчас.
Только очень кратко у нас
очень истекает
кратко,
время. Очень кратко, да, хорошо. Вот один пример, это вот Дубровский, например, и Клейстовский Кальхас, он там с Лютером спорит, общество лишило меня защиты, общество или провидение, и дало мне взамен дубину дикаря. Действие и противоположность ему героя Кафки, процесс, да, когда он, опять же, вот своими какими-то оправданиями ищет какое-то, ищет спасение. Но не является ли это зло, вот эта вот гибель страшная?
Спасибо, Эдуард Юрьевич. Марина, что делать, когда человек стоит не перед выбором между добром и злом, а в ситуации, когда и то зло, и то зло, и то зло? Ведь это же бывает довольно часто.
Довольно часто, в нашем мире просто почти всегда. С моей христианской точки зрения, Богу молиться.
Спасибо, Марина. Это напоминает нам о главной специфике христианства. Это не догматическая структура, это не иерархическая структура, это прежде всего коммуникация, это встреча человека со своим Создателем. И многие богословы именно в 20 веке христианские говорили о том, что умирает старое представление о христианстве, коллективистское, государственническое, когда христианство воспринимается как нечто, что нужно насаждать для борьбы со злом, оно, видите ли, полезно. А если вдруг методом тыка выяснится, что сатанизм продуктивнее для социальной, национальной или государственной идеи, тогда что? Секуляризм может быть полезнее. Вот при христианстве в средневековом не было компьютеров. Значит, компьютерщики что, должны быть против христианства за атеизм? Только ли полезность определяет человеческое существо, добро и зло? Нет, возможность общения. И поэтому в 20 веке христианство открыло для себя, что зло-то, оно часто прокрадывается внутрь христианства, оно прокралось, инквизиция была, старобрядцев сжигали. Что это? Разве это было добро? Нет, это было абсолютное зло. Прорвалось зло, потому что боялись зла, потому что недостаточно верили в Бога, недостаточно общались с Ним, а предпочитали подчиняться земной власти и земным представлениям о добре и зле. Система закрылась, и Бог был отодвинут в сторону. И поэтому настоящая борьба со злом все-таки она заключается в том, чтобы бороться со злом, как писал Бердяев, не чтобы оттеснить злых и зло в ад, а чтобы реально победить зло и способствовать просветлению и творческому преображению злых. Так писал Николай Александрович Бердяев 70 лет назад. Всего вам доброго. Вы слушали радиопередачу «С христианской точки зрения». В ней участвовали Марина Лозинская и Сергей Худиев. Наш продюсер Наталья Колупаева. Звонки любезно принимала Марина Стаума.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.